он остался жив после встречи с големом, а это больше, чем удалось до сих пор кому-либо еще. Возьмите его с собой. Натаниэль помолчал. Простите, мэм, боюсь, я плохо вас понял. Куда вы меня посылаете? Джессика Уайтвилл встала, собираясь уйти. А вы как думаете? На историческую родину всех големов. В то единственное место, где могло сохраниться предание об их создании. Я хочу, чтобы вы поехали в Прагу. Китти. Китти редко позволяла себе отвлекаться на что-то, помимо дел организации. Но на следующий день после того, как ливень наконец перестал, она решила съездить навестить родителей. Сегодня вечером, на экстренном совещании, сопротивлению предстояло узнать о самом крупном деле, какое они когда-либо предпринимали, на которое они возлагали большие надежды. Подробностей еще никто не знал, однако в магазинчике царила атмосфера почти болезненного предвкушения. Китти ходила буквально сама не своя от возбуждения и неизвестности. Ей не сиделось на месте. Поэтому она ушла с работы пораньше, купила в цветочном ларьке небольшой букетик и втиснулась в автобус до Белема. Их улочка была такой же тихой, как всегда, и домик таким же ухоженным и чистеньким. Китти громко постучала, одновременно нашаривая в сумочке ключи и пытаясь удержать букетик между плечом и подбородком. Ключи она отыскать так и не успела, за стеклом появилась тень, и мать отворила дверь, опасливо выглянув наружу. При виде Китти глаза у нее вспыхнули. — Кэтлин, как хорошо! Входи, входи, радость моя! — Привет, мам. Вот это тебе. Засим последовали неуклюжие ритуальные объятия и поцелуи, перемежающиеся с разглядыванием цветов. Китти все пыталась протиснуться-таки в прихожую, но ей это никак не удавалось. Наконец дверь кое-как затворили, и Китти привели в знакомую кухоньку, где на плите кипела картошка, а отец сидел за столом и чистил ботинки. Он встал, не выпуская из рук ботинок со щеткой, дал Китти чмокнуть себя в щеку и указал на свободный стул. — А у нас сегодня мясо с картошкой, — объявила мать Китти. — Через 5 минут будет готово. — Замечательно. Привет, папчик. — Ну что? Отец немного поразмыслил, потом положил щетку прямо на стол, поставил рядом ботинок и широко улыбнулся Китти. — Как тебе жизнь среди красок и кистей? — Спасибо, неплохо. Ничего особенного, конечно, но я понемногу привыкаю. — А мистер Пеннифезер как? — Стареет, здоровье уже не очень. Ходит совсем плохо. Ай-яй-яй. Ну, а как ваш бизнес? Главное, волшебники-то к вам захаживают? Ведь они немало рисуют. Волшебники редко. Вот бы чем тебе заняться, дочка. Тут денег непочатый край. Да, папа, мы сейчас как раз волшебниками и занимаемся. Как твоя-то работа? Да так, знаешь, вот на Пасху немного расторговался. Так ведь с тех пор уже несколько месяцев прошло, пап. Ну да, дела идут ни шатка, ни валка. Как насчет чашечки чаю, а, Маргарет? Только после обеда. Мать суетливо ставила на стол лишний столовый прибор для Китти, будто дочка была не весь каким важным гостем. Знаешь, Китти, сказала она, не понимаю, почему бы тебе не жить с нами? Не так уж далеко до твоей работы. А насколько дешевле обойдется? Да с меня за квартиру недорого берут, мам. Да, но ведь еще и питаться отдельно приходится. Ты, небось, на это уйму денег тратишь. А так бы мы и на тебя готовили. Это ведь все лишние расходы. Угу. Китти взяла вилку и принялась рассеянно постукивать ее по столу. Как поживает миссис Гирнок? Спросила она. И как там Якоб? Ты его давно в последний раз видела? Мать натянула здоровенные варежки-прихватки и полезла в духовку. Оттуда вырвался порыв раскаленного воздуха, крепко благоухающий ароматом мяса с приправами. Голос матери отдавался в духовке странным эхом. «У Ермилы все вроде нормально», — сказала она. «Якоб работает на своего отца, Ну, это ты знаешь. Я его не видела. Он к гостям не выходит. Джордж, будь так добр, достань подставочку.